Секунд.
Не так давно я встал из-за своего компьютера и увидел, что за соседними компьютерами сидят чертовски интересные люди. Эти люди, что интересно, не просто сидели, как я, за своими железными конями, ни в коем случае. Они общались между собой, причем весьма активно, умудряясь при этом не отрываться от мониторов. Эти странные создания изъяснялись на своем особом языке, который поначалу казался мне ужасно сложным. Они не проявляли интереса к тем, кто до сих пор связывался с себе подобными по старинке, лично. Про них рассказывали такие вещи, что иногда становилось то ли стыдно за отсутствие собственной крутости, то ли страшно за них болезнь. Власти-то не дремлют, а то, что кое-кто из этих людей делал, никакому правительству понравиться не может. Это абсолютно верно. Пересекаясь по случаю с некоторыми из них, я медленно, но верно зарабатывал себе комплекс неполноценности. Этот ядреный программерский сленг, на котором они объяснялись, внушал каждому: кто не с нами, тот против нас, а кто не понимает нашего языка, тот либо чайник, здесь надежда все-таки есть, либо полный, как они говорят, пламер, а это уже неизлечимо. Но в конце концов я все же привык к их обществу и понял, что они-то не добьют окончательно мою самооценку. Это такие же люди, как и все прочие, и называются они фидошники. Это родовое прозвание происходит от способа общения, имя избранного. Ведь все они состояли в одной и той же компьютерной сети, называлась которая, разумеется, Fido.net. Сегодня я попытаюсь разобраться сам и помочь разобраться вам, что же это за люди, которых в России больше, чем где бы то ни было в мире. Мы попытаемся понять, что это за сеть и как она пришла к нам в страну, как развивалась она и что ее ожидает. И где же еще, как не на волнах независимой радиостанции «Ракурс», есть возможность высказаться людям из такого же некоммерческого и бесприбыльного места, как Fido. Правда, как водится, истина посередине. И сегодня в нашей программе будут два человека, мнения которых относительно Fido, если они противоположны, то отличаются довольно сильно. И к каждому из них есть смысл прислушаться. Ведь оба наших гостя известны и уважаемы в российской компьютерной тусовке. Это Дмитрий Завалишин, один из старейших российских фидошников, ныне занимающий крупный пост в этой сети. Да-да, несмотря на весь кажущийся анархизм этого сообщества людей, в Fido есть достаточно определившаяся административная структура. С Дмитрием я буду иметь удовольствие пообщаться лично. Он пришел сегодня в студию радиостанции «Ракурс». Еще одним нашим экспертом станет главный редактор авторитетного российского еженедельника «Компьютера» Георгий Кузнецов. Он любезно согласился высказаться о Fido, его будущем, настоящем, с телефонным интервью. После музыкальной паузы мы начнем общение с нашими гостями. Музыкальная пауза — это будет группа Deep Purple. К сожалению, композиции «Smoke on the Water», кстати, после этой музыкальной паузы, я не нашел. Но слушайте группу Deep Purple и представляйте себе тот дым столбом, который будет стоять в эфире и в нашей студии после этой песни. Итак, сейчас мы услышим мнение не то чтобы отрицательное, но скептическое по поводу сети Fido. Его выскажет человек, который известен в компьютерном мире. Как я сказал, этого человека зовут Георгий Кузнецов. Итак, мы услышим мнение нашего эксперта и после этого начнем его комментировать.
Как ньюсмейкер, Fido почти равен нулю. Я просто за все время работаю, вот редактирование новостей в компьютере, я не помню ни одного прохождения упоминания Fido по западным новостям. Тем не менее, если поискать специально, посмотреть, что Fido само о себе пишет, она себя рисует как именно букалическую организацию любителей старины, которые привержены, вот, знаете, как домашние пивовары, что-то вот такое вот. Недавно тоже всплывшие на поверхность. Те же самые радиолюбители, которым кровь из носа нужно спаять обязательно самому свой передатчик. И вот аромат того, что это все делается дома, там, своими руками, вот, то связывается там с людьми, которых ты лично знаешь, это вот такое вот общество, ну, вот именно общество, и отчасти даже тайное общество. Вот это пишут, что это архаика, что это что-то вроде вот такого клуба любителей старинного оружия, там, или обмундирования, уже прямо на глазах становится. И как таковая, она, конечно, будет существовать, куда же она денется. Столько, сколько сможет, столько, сколько людям нравится в эту игру играть.
Георгий Кузнецов начал со своего родного профессионального, а закончил все-таки по нашей теме. Итак, во-первых, добрый день, Дмитрий. Я здороваюсь с Дмитрием Завалишиным, известным российским фидошником. Итак, очевидно, тебе стоит рассказать, что такое Fido в России, как оно появилось, потому что, как говорил известный мудрый человек по имени Конфуций, если кто-то отзывается о чем-то отрицательно, то это заслуживает проверки. Итак, для того ты и здесь, и, видимо, ты должен либо подтвердить, либо опровергнуть, либо как-то высказаться о том, что нам сказал Георгий.
Добрый день, Сергей, добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, что я могу сказать на эту тему? Мнение Георгия относительно Фидо является по отношению к Фидо мнением внешним. То есть Георгию Фидо, во-первых, не нужно, что, в общем, наверное, неудивительно. А во-вторых, оно для него еще и бесполезно. Как человек, который занимается новостями, как человек, который занимается журналом, он всегда ищет, это нормально для него, он всегда ищет источник информационного какого-то потока, на котором можно было бы делать в журнале, там, не знаю, новости, статьи, репортажи. И действительно для него Фидо в этом смысле почти не дает никакого материала. Может быть, отсюда какое-то вот неприятие. Интернет ведь гонит новости в очень большом количестве. Там их можно искать, там их можно подтверждать или опровергать и так далее и тому подобное. Для фидошников же, для большинства, по крайней мере, известных мне фидошников, Фидо функционально. Это не религия, как это хочет представить господин Кузнецов. Это не выпендрёж, извини, уже такое простое слово. Это, ну, давай представим себе просто вот меня, например. У меня, начиная с первого дня существования интернета в России, есть почти свободный доступ к интернету. И, тем не менее, с этого же самого первого дня я занимаюсь Фидо. И, в общем-то, совершенно не имею необходимости или желания перестать иметь связь с Фидо или как-то заниматься им. Каждый из этих сетей дает мне что-то свое. И к чему вообще их противопоставлять? И к чему вообще говорить об этом в каком-то критическом тоне? Это инструмент, это возможность общаться с людьми. Хочешь — общайся, нет — нет. Вот с этой позиции мне критика Кузнецова все-таки кажется так сомнительной и странной. Не понимаю я.
Как мне известно, ты занимаешься, по крайней мере, принимаешь участие в проекте «История Фидо». Скажи, пожалуйста, как началась Фидо в России, кто стоял у ее истоков, не скромничай, и почему появилась в России Фидо?
Ну, скромничать-то да я не буду, конечно, но не с меня, если честно скажу. Фидо в России, и, между прочим, это некоторый такой удар по гордости Москвы в этой стране, началось с Новосибирска. В Новосибирске, ну, наверное, это все-таки случайно, но вот так уж случилось. В Новосибирске был такой молодой человек, Евгений Чаприянов, которого больше знают как Эрик Флетчер, вот, который в 90-м году раздобыл модем и с помощью этого самого модема подключился к какой-то BBS. Я уже сейчас, к сожалению, не помню, какой. Нет под рукой материала. Ну и заинтересовало его это дело. Конечно, Фидо началось с любопытства. Тогда оно не было функциональным совершенно. Это была... Вот Кузнецов тут говорил про то, что это сеть знакомых людей. Тогда она была сетью знакомых людей. Тогда 90% всех, кто были фидошниками, друг друга знали лично, там встречались, пили пиво, которое с тех пор обрело такой ореол фидошного напитка. Вот. И, ну, конечно, это была отчасти какая-то такая околомасонского вида структура. А сейчас это совершенно другое. И, кстати говоря, закрытой эта сеть совершенно не является. Более того, в правилах ей написано, что принимать в нее обязанность всех вообще, кто захочет. И нет в этом никакого такого изоляционизма. Вот, из Новосибирска Фидо перекинулось в Челябинск, в Москву, в Питер. Потом пошло потом Хабаровск, появился дальше, я уже потерял счет тому, как все это развивалось. Вот. А историей Фидо я занимаюсь в основном потому, что мы уже начинаем забывать кое-что, а все-таки интересно.
Так с чего же началось все? Именно в Москве. Как появилось Фидо в Москве, например?
Фидо в Москве появилось... В Москве появилась она вот еще, как очень даже интересно она появилась в Москве. В Москве была такая BBS, которую создал поляк, который приехал в Москву, насколько я помню, выпускает здесь журнал компьютерный. Я его ни разу не видел, это журнал, и поляка тоже ни разу не видел. Но BBS была известна в наших кругах, это была первая известная московская BBS, называлась она «Кремлин», конечно же. Вот. И относилась, она была фидошная, то есть относилась к сети Фидо, и поскольку хозяином был поляк, она относилась к Польше, соответственно. Вот такое вот странное такое формирование. Люди же, которые, собственно, начали московскую, реально московскую сеть Фидоса, создали ее, они сначала общались через это польское BBS, общались с прибалтами, у которых было все гораздо лучше, чем у нас, то есть на порядок лучше, мы им сильно завидовали. Вот. Кстати говоря, на Украине довольно быстро все развивалось. И в 91-м году, зимой, чуть ли не в Новый год, в Москве стали появляться первые узлы. Парит Лагапов, Пит Квиток, ну, в общем, ныне уже знаменитые.
Люди-легенды.
Да, люди-легенды. Вот, я-то подсоединился сюда чуть-чуть, с мелким опозданием в Москве, где-то в начале весны или поздней зимы, я уж точно не помню. Тогда было 9 узлов уже в Москве.
Ты, кажется, 32-й, по-моему, сейчас.
Да, 32-й, но это не естественное число. Если бы я получал номер в порядке, я получил бы поменьше немножко. Просто 32 степень двойки, это какой-то такой символ.
Сугубо, ну, наверное, изначально в сети были люди, связанные с компьютерами.
Поголовно, практически поголовно тогда. Сейчас нет, сейчас, я знаю, в общем, людей, с ними связанных только косвенно, то есть пользующихся компьютерами тоже инструментально.
Да, мы сейчас говорим различные умные слова, BBS, CISOP, и, ну, пока не говорим, но скоро скажем. Надо объяснить, что это такое. Надо, наверное, рассказать о великом человеке по имени Том Дженнингс. Была ли у него собака по имени Фидо? И как началось это в мире? Помнится, что-то такое было в Лос-Анджелесе.
Вот, между прочим, великая легенда про собаку, она, к сожалению, не подтвердилась. Тут недавно народ интересовался у Дженнингса, оказалось, не было собаки.
Ну, кстати, это неудивительно, говорят, у большинства компьютерщиков и хакеров все-таки кошки.
Может быть, черт возьми, у меня собака.
Странно, странно.
BBS — это очень простая штука. Если у вас есть модем, это устройство, с помощью которого компьютер подсоединяется к телефону, то, имея два компьютера, два модема и два телефона, можно связаться и, набрав какое-то слово, сделать так, чтобы оно появилось с той стороны. Это очень просто, до предела просто. Имея вот такую вот простую структуру, можно обмениваться информацией. То есть сесть вдвоем за компьютеры и набирать какие-то волшебные слова и друг другу их вот передавать, общаясь таким специфическим способом. Чуть позже к этому придумали еще и возможность сохранять свою набранную таким образом информацию. И появилась первая электронная почта на базе персональных компьютеров. Она выглядела как? Стояла вот эта самая BBS, то есть Bulletin Board System. Человек звонил на нее, писал письмо, писал от кого кому, и, значит, написав его, отсоединялся. После этого подсоединялся второй человек к этому, значит, устройству, читал почту ему адресованную, и снова отсоединялся. Вот так они обменивались, подсоединились по очереди.
А BBS переводится как электронная доска объявлений.
Понятно.
Хорошо, а теперь мы снова послушаем этакого черного зверя, Фидо Георгия Кузнецова, предмета всеобщего недовольства как минимум. Он скажет, почему в России появилось Фидо и какие глубокие психологические мотивы послужили мотивом этого.
В Советском Союзе она, конечно, далеко не только молодежна, но здесь вот как бы вполне отчетливо совпадает тоталитарное устройство менталитета у людей и тоталитарная природа самой организации. Они очень так резонируют отчетливо.
И вы думаете, что именно тоталитарное устройство нашей страны, ну, бывшее, как раз повлияло на такой расцвет Фидоуна в России?
В значительной степени да, потому что, видите ли, ведь экономических предпосылок для Фидо не было. Фидо — это любительская сеть, и если в Штатах любой может открыть, скажем, частную многолинейную BBS, это даже не очень дорого, на зарплату любой может открыть. У нас это просто немыслимо. Но экономических предпосылок для Фидо нету, так же, как не было экономических предпосылок, предположим, для любительского спорта. Вот то, что у нас называли любительским спортом, по-настоящему существовало на Западе, где состязались люди состоятельные или имевшие там поддержку спонсоров. А у нас это была совершенно другая вещь. И как он проявился, вот этот спорт, как он у нас раскрылся после падения власти, вы знаете хорошо. Но вот Фидо у нас это тоже совсем другая вещь.
Ну что же, защищайтесь, сударь.
Ну, боже мой, защищаться-то, в общем-то, и нечего. Сергей, разве должны быть экономические предпосылки у желания играть музыку, у желания писать стихи? Я не знаю, там у любви должны быть предпосылки экономические. Зачем это? К чему? Ну, я не знаю, наверное... Для программистов в этом был еще особый смак в том, что если до этого тебе был доступен один компьютер, вот ты над ним был бог и царь, то после появления компьютерной сети возникала какая-то более сложная структура. В этом был великий интерес. Сейчас я опять-таки повторюсь, это функционально. Тоталитарность ФИДО, вот в том виде, в котором про нее говорит Кузнецов, ее нету. Тоталитарность в плане похожести на советское государство, ее нету. ФИДО, к сожалению, существует довольно специфическая система самоуправления, которая, на первый взгляд, кажется очень уж жесткой. Но она жесткой-то на самом деле не является. Дело в том, что свобода фидошника в первую очередь определяется тем, что у него вот все то, чем он владеет, находится у него на столе, и никто не в состоянии прийти к нему и заставить его что-то сделать со своей машиной против его желания. Поэтому физическая свобода фидошника противопоставляется вот этой некоторой логической его подчиненности. Да это, в общем, не очень сильный. Полиси ФИДО, вот этот вот тот документ, который регламентирует ее взаимоотношения фидошников между собой, она построена по минималистическому принципу. То есть от человека требуется абсолютный минимум. Физически для того, чтобы быть членом ФИДО, нужно, чтобы твой уйл отвечал по телефону 1 час в сутки, и ты никого не напрягал. Все, больше от тебя не требуется ровно ничего. Поэтому, в общем, я не знаю, как тут можно говорить о тоталитаризме.
А у ФИДО есть какая-то определенная идеология или полиси и является идеологией ФИДО?
Полиси является сухим экстрактом идеологии ФИДО. И, в общем-то, наверное, на нее не стоит так сильно приглядываться. Я бы сказал, что идеологией ФИДО является одна строка из полиси. Я ее уже как-то раз говорил. Не напрягайся сам и напрягай других.
А как же насчет исключительно дружеского общения?
Да.
Или да так не всегда?
Да никак на самом деле. Это красиво, про это говорят, но такое существует только на очень ранних стадиях развития любой организации. Будь то ФИДО, будь то, я не знаю, там Юзнет, который тоже в свое время был кучкой энтузиастов. Это бывает только когда людей мало, когда их становится гораздо больше, чем там способных общаться напрямую друг с другом, это пропадает и возникает нормальный социум, такой же, как я не знаю, как, ну, как все остальное, что вообще может встретиться.
То есть ФИДО – это нормальная часть общества?
Это общество в обществе, это дает нормальная часть общества и построено, в общем, по таким же совершенно законам.
Замечательно. А сейчас мы сделаем маленькую музыкальную паузу. Это будет Майк Науменко. Песня называется «Сидя на белой полосе». Именно так, сидя на белой полосе между двумя совершенно противоположными людьми, может быть, путаясь под ногами, между двумя совершенно противоположными сторонами, двумя противоположными мнениями оказались мы с Дмитрием и пытаемся найти какую-то истину. Итак, Майк Науменко, сидя на белой полосе. Сейчас будет очередная порция более-менее объективной информации. Ну, скорее даже наоборот, субъективной. Это будет личное, частное мнение, как ФИДО говорят, имха Георгия Кузнецова. Чем ФИДО отличается от всего остального? Отличительные характеристики ФИДО. Вот уж придется поговорить на эту тему, это точно.
Отличительных характеристик ФИДО как движения, я бы сказал, два. Это ставка на персональный компьютер, это не случайно где-то зарождение 84-85, если я правильно помню, год. То есть это время, когда уже там интернет уже всем ясен был давно. Ну, если говорить об интернете, хотя действительно разные звери совсем. То есть, в принципе, сетевая идеология была всем понятна. Она просто преломилась, как бы вот скрестилась с персональным компьютингом. Это первое. И второе, что такое 84-й год и предшествующее десятилетие? Это период расцвета левизны. Это последний период вот коммунистической иллюзии, как у нас их называли, новые левые в Штатах. Вьетнамский, послевьетнамский еще синдром. И это как раз характерное время, когда люди типа, вот, по-моему, Дженнингс, его фамилия, ФИДО, которые в детстве получили все вот эти прививки левацкие, они уже, ну, Джобс же, боже мой, ну, все же они. Там огромное количество людей, которые были или новыми левыми, или хиппи, или ходили в походы на Вашингтон и так далее. И вот отсюда она любительская, социалистическая, не коммерческая. Это встроено в идеологию. Вот поэтому она вряд ли адаптируется, вряд ли чем-то смешается, вряд ли поглотится.
Без комментариев.
Ну как без комментариев? Очень даже с комментариями.
Давайте.
Опять же, я как бы категорически против того, чтобы рассматривать ФИДО как движение. Никто не машет кулаками, никто не пропагандирует, не пропихивает, не двигает. Им пользуются. Вот берешь утюг, втыкаешь его в розетку и гладишь им штаны. Вот Фидо это то же самое, только там еще друзья вокруг встречаются. Ну какая, в общем, на самом деле, постирательность, а? И что касается возможности ассимиляции, это тоже категорическая ошибка. Кузнецов просто не в курсе событий. Ну, прямо так не в курсе. Фидо очень легко и просто сажается поверх интернета, и интернет становится для Фидо новым транспортом, таким, как раньше была телефония. И это существует давно, существует активно. Давно это, как бы, года уже 4, наверное, не знаю.
Как сказал другой мой приятель, который тоже не очень в курсе дела, как же затрещит интернет, когда по нему будет передаваться вся фидошная почта? Он не совсем прав, но...
Ну да, не очень сильно затрещит, но с другой стороны, это где-то растет во время еды, это известно. Что касается будущего Фидо и выживания, и невыживания, это никак не связано с коммунизмом. Это связано с качеством технологии.
Ну, если считать так, то коммунизм, видимо, наступит не скоро, видимо, до тех пор Фидо будет существовать.
Нет, скорее всего, не будет. Я полагаю, что Фидо отпущено еще несколько лет активной жизни, после этого его, наверное, уже будет не видно на горизонте. И причины тому чисто технологические, а совершенно не политические. Фидо очень давно разрабатывалось непрофессионально и неудачно. Это как бы все, кто занимается им серьезно, знают хорошо. И это ограничивает его жизнь, его развитие.
То, что многими считается глотком свободы в киберпространстве, если можно так громко выразиться, и то скоро постепенно перестанет существовать.
Всему отпущен свой срок. Интернет тоже не вечен, и, наверное, лет через 20-30 он тоже будет хереть, и какой-то другой обозреватель в компьютерном журнале напишет про него статью, вот такую, какие сейчас господин Кузнецов пишет про Фидо. Всему свой срок.
Ну что ж, на такой философской ноте мы вынуждены закончить. Говорили бы дольше, ей-же-богу, собеседник просто великолепный, хоть сажая его в эфир на 15 часов, я думаю, говорить было бы о чем. Но, к сожалению, время, и так это почти все. Это уже и совсем все. Это была программа «Виртуальность», это было продолжение наших разговоров о людях, которые сидят за компьютерами, о людях, которые составляют часть компьютерного андерграунда. Я благодарю Дмитрия Завалишина за хорошую беседу, за разумные комментарии. Я надеюсь, что какое-то сотрудничество радиостанции «Ракурс» и сети «Фидо» все-таки будет. И я надеюсь услышаться с вами, дорогие радиослушатели, через неделю. До свидания.